Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Уразумеешь после». Сегодня третья, заключительная часть. Господь Иисус ждет от нас, чтобы перед принятием вечери воспоминания мы совершили дома очищение. И если мы это не сделаем, то Иисус не будет в состоянии принять наше прославление и благодарение, потому что при таком положении Он должен был бы воплотиться с неправедностью. Мы можем не заботиться о нашем Господе Иисусе, но мы должны заботиться о себе, чтобы являться перед Ним в соответствии с Божьей волей, чтобы с радостными сердцами приносить Ему нашу хвалу, славу и благодарение, что возвышает Его в этом безбожном мире. Этот безбожный мир отклоняет Его и сегодня еще распинает. Не хотим, чтобы Он царствовал над нами. Евангелие от Луки 19, стих 14. И сегодня безбожный мир этого не желает. И если мы не очистимся перед празднованием вечери воспоминания, то это значит, что к Божьему алтарю или Божьему трону мы придем со злыми сердцами. Все, что не очищено, проявляется в злых делах. О Каине, брате Авеля, мы знаем, что Бог не мог принять его жертву, так говорит Писание. Некоторые верующие имеют по этому вопросу другое толкование. А я придерживаюсь к высказыванию Слова Божьего, из которого познаем, что дела Каина были злыми. Читаю из книги Бытия, глава 4, стихи с 5 по 7. А на Каина и на дар его Бог не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое? Потому что дела его были злы. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе». Каин в неочищенном состоянии принес Богу жертву, которую Бог от него вообще не требовал. Свои жертвы Авель и Каин принесли живому Богу как добровольный дар. Они слышали от родителей, которые им рассказывали, что когда-то они жили в удивительном саду. Там Бог встречал их в прохладе дня, и ни в чем у них там не было недостатка. Это прошлое они немного охватили в своих сердцах. Поэтому Авель и Каин видели, что это будет хорошо, если этому Богу мы принесем жертву. Слово Божье говорит, что на Каина и на дар его Бог не презрел, то есть не мог этот дар принять. Почему? Потому что дела его были злы. Вы скажете: «Но ведь об этом здесь ничего не написано». Но зато об этом написано в другом месте. Читаю из первого послания Иоанна, глава 3, стих 12. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Нам достаточно верить тому, что написано в Слове Божьем. Тогда мы будем совершенно правильно стоять. И сегодня Господь Иисус не принимает ни святых жертв из рук и сердец своих искупленных. Он не принимает даже тогда, когда мы с набожными лицами приходим в собрание, чтобы принять участие в праздновании вечери воспоминания. Бог смотрит на сердце. Этому учит нас Святое Писание. И мы лучшим образом будем обучены, если будем этому верить. Хотя Господь Иисус не имеет ничего общего с грехом, Он все же назидающе идет впереди нас и показывает нам в этом событии необходимое омовение ног, как написано, очищение через омовение, через воду Слова Божьего. Мы с вами знаем, что в воде, в которой Иисус мыл ученикам ноги, мы символично видим Слово Божье. И сегодня мы всюду в нашем обиходе пользуемся водой. Без воды мы не могли бы жить, как и без муки не могло бы быть и хлеба. И так это останется. Первое, что нам бросается в глаза при омовении Иисусом ног, это смиренное действие нашего Господа Иисуса, как прообраз самого низкого служения. Служение омовения ног Господь Иисус совершает добровольно, не по принуждению. Он добровольно принял это низкое служение. О таких люди сегодня говорят: «А, этот, который всем ноги моет». Эти выражения людей в отношении низкого служения мы с вами знаем. Если мы захотим помочь другим верующим или неверующим, тогда, как и Господь Иисус, должны прежде всего снять верхнюю одежду, что является великой проблемой, потому что верхняя одежда прикрывает внешнюю форму человека. В этой внешней форме мы видим время, препятствующее традициям церквей, свободных церквей и различных обществ, независимо от того, как они именуются. Я всегда очень радуюсь, что Господь Иисус не смотрит на таких христиан, которые приходят в собрание как разнаряженные клоуны, а Он смотрит на наши сердца. В торговом центре во Франкфурте на Майне висит реклама. «Одежда делает людей». Посредством такого рекламного девиза вербуют людей для увеличения оборота. Но у нашего Господа Иисуса не так. Он смотрит на сердце. Посредством внешних форм и традиций мы никому не сможем быть духовной помощью. Эти методы представляют собой удары кузнечным молотом по мозжечку. Я очень рад, что Господь Иисус показывает нам в нашем главном тексте абсолютно нейтральное положение в том, что нам следует делать. Это факт, что, в общем говоря, церкви находятся сегодня в Германии на грани умирания, а это является результатом удерживания старых традиций. Они не имеют права ни на один миллиметр уклоняться от этих традиций. Одни говорят, Мартин Лютер сказал, другие говорят, свободно-церковные собрания. Нагель сказал, другие сказали, Дарби сказал, другие говорят. Это значит, что люди ссылаются на людей, но не на самого Господа Иисуса, а это приносит проблемы. Таким образом, собрания уводятся к саморазрушению и бесплодности. Такой подход к этому вопросу ведет либо к либерализму, либо абстрактно к законности. Либералист никогда не скажет, что он действительно либералист. Еще при Вернере Бергмане в миссионском собрании во Франкфурте на Майне у нас был такой брат, который закончил теологическую школу. По окончанию такой школы выпускников назначают обычно пасторами в евангельских собраниях. А этот брат пришел в миссионское собрание, потому что он понял, что это живое собрание. Но этот брат не сказал ни одной живой проповеди. Поэтому я пришел к такому выводу, что он вообще не рожден свыше. Бедные люди и мистики неохотно слышат слово, что они мистики. Мистики не желают, чтобы их называли мистиками. И нас Господь Иисус желает уберечь от тех вещей, которые Слово Божье характеризует под названием «законность», ибо Дух Христов там отсутствует. Об этом мы читаем во втором послании Коринфянам, глава 3, стих 17. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода, но не свобода к согрешению». Поэтому именно здесь следует добавить, что нашей внешней формой мы чиним другим препятствие к очищению. Тогда мы вообще мешаем другим прийти ко Христу, потому что мы ставим им барьеры, но не сообщаем им силы для преодоления этих человеческих барьеров. Господь Иисус припоясался льняным полотном. Но не просто полотенцем. Возможно, что это было льняное полотенце. В этом мы видим манеру Иисуса. И это льняное полотно было необходимо для настоящего очищения. Пока мы проявим готовность и станем способными к служению другим, мы должны, как Иисус, припоясать свои чресла. Припоясать их оснащением, чтобы мы могли помочь другим. В данном случае, в этом оснащении мы видим льняное полотно, а лен символично указывает на праведность. Вы представляете, что это означает при данном служении Иисуса? Здесь мы имеем мощный пример, как праведный Господь Иисус служит неправедным. Ведь это было до Голгофы, поэтому ученики еще не были оправданы, как сделал это Иисус через свою смерть на Голгофском кресте. Об этом мы читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо, не знавшего греха, Он сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». И в отношении детей Божиих мы видим здесь прекрасный прообраз, как мы, оправданные через смерть Иисуса, оснащенные льняным полотном, должны служить другим с полной отдачей. Естественно, что сегодня мы повсеместно такого не встретим в Церкви Иисуса. Все христиане имеют удивительные идеи, но где они, которые действительно готовы помочь другим, как в материальной, так и в духовной области? И если мы прежде всего не опояшем наше чресло, как это сделал Иисус, то мы покажем себя готовыми лишь для полдела. Если я намочу кому-нибудь ноги, но не нахожусь в состоянии их снова вытереть, то я сделал только полдела. Тогда мы можем выполнять только второстепенные работы. Налить воды в умывальницу, принести еще воды. Но без льняного полотна мы не сможем снова высушить ноги ближнего, что является заключительным делом помощи ближнему. Но Господь Иисус исполняет служение, которое совершают обычно самые низкие слуги в доме. Господь Иисус показывает нам на личном примере, что при этом служении следует намного больше унижаться и смиряться, чем те, которые просто сидят и которым при этом еще омывают ноги. И это прекрасно, что Иисус нам здесь показывает. Для исполнения служения ближнему необходимо предварительно иметь готовность больше глубоко смириться, чем тот, которому мы служим. При таком служении одного по отношению к другому кое-что остается неисполненным по той причине, что на обслуживаемом мы находим недуховные черты. Но это не является манерой Иисуса. В этом мы видим человеческую плотскую манеру, которая не является манерой Господа Иисуса. Поэтому с точки зрения Нового Завета мы не должны больше знать друг друга по плоти. Читаю во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 16. «Потому ныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». На эту тему Иисус делал ученикам наставление уже в Евангелиях. Читаю в Евангелии от Марка, глава 9, стихи 34 и 35. «Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им: кто хочет быть первым, будь из вас последним и всем слугою». Петр, который всегда бодрствовал, когда что-то случалось, смотрел и видел в этой воде, в которой Иисус омывал ему ноги, просто натуральную материальную воду. Для духовного применения воды он не имел еще понятия, как в процессе омовения ног, так и в использовании воды. Он видел также только свои физические ноги, а действительное омовение он имел перед своими глазами. Поэтому на его непонимание духовных вещей Господь Иисус говорит ему: «Что я делаю, теперь ты не знаешь». Стих 7. «Ибо то, что Господь Иисус делал, являлось всего лишь прообразом, но не сущностью нашего Господа Иисуса. Иисус показывает Петру в образе то, что он делает». А в стихе 12 Иисус обращается ко всем ученикам и спрашивает их: «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам?» Согласно стиха 15, даже самый внимательный из всех учеников Петр не понимал духовный смысл омовения ног. А именно то, что согласно стиха 7 он должен был после уразуметь. Господь Иисус сообщает Петру, что придет время, когда он это поймет. Точно так и нам разнообразные вещи и высказывания в настоящее время еще закрыты. Поэтому Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 23. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». И в тот день пророчески указывает на будущее. Позднее, когда Небесный Отец вознес Своего Сына на небеса, то Петр понял эти взаимосвязи. Он это понял, поэтому призывает всех святых к смирению в своем первом послании в главе 5 стих 5. «Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, а теперь самое главное, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным даст благодать». Если бы Петр не понял то, что он должен был уразуметь, то он и не смог бы сказать такое предложение: «Облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным даст благодать». И вообще, мы можем друг другу помогать и служить только так. Чтобы другим помогать, необходимо отложить собственное высокомерие. Точно так следует отложить собственное высокомерие, если мы хотим, чтобы нам могли помочь. Кто слишком высокомерен, чтобы со своими грехами прийти к Иисусу, тому Господь Иисус даст возможность добровольно уйти в вечное проклятие, потому что Он этого хочет. В очищении водой мы познаем служение, которое Господь Иисус и сегодня еще совершает по отношению к Своей Церкви. Об этом апостол Павел говорит в послании Ефесянам, глава 5, стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством Слова». Господь Иисус это и сегодня еще делает. В событии омовения ног это было только начало и прообраз, а все мы, все дети Божьи, имеем через Него наше очищение. Да не подумает никто, что человек находится в таком состоянии, чтобы различными средствами себя очистить. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 10, стих 22. Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, окроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Для нас сегодня это означает очищение от сущности ветхого человека. Тогда в Ветхом Завете это служение было первичным. А сегодня главным является внутреннее, духовное очищение и служение. А что обыкновенная физическая вода с химической формулой H2O не сделает нас подходящими для входа в небесное святилище, это должен каждый из нас знать. Поэтому мы отвергаем небиблейское крещение, на основании которого маленьких детей опрыскивают водой и говорят: «Теперь они рождены свыше». Такие высказывания принято делать в больших народных церквах, и если мы посмотрим на их плод, то увидим, что это всего лишь малюсенькие плодики. Воду, которую Господь Иисус налил в умывальницу, чтобы омыть своим ученикам ноги, является в конечном счете Его служением, служением Евангелия Иисуса. В этом мы видим служение, которое Господь Иисус совершает для нас еще и сегодня, чтобы мы были благословенными, чтобы мы имели с Ним участие в благословениях, которые мы находим у Христа. При этом омовении ног Господь Иисус говорит Своим ученикам: «И вы чисты», как и в Евангелии от Иоанна 15, стих 3. «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам». И здесь мы снова видим компоненты, как они сориентированы в отношении друг к другу, что эта названная вода символично представляет Слово Божие. Конечно, нас очищает Слово Божие. Это мы должны познать и признать. Но Слово Божие очищает не автоматически, как и кровь Иисуса не очищает автоматически. Меня всегда охватывает странное ощущение, когда где-нибудь в современных церквах читаю такие таблички: «Мы радуемся, что Христос умер на кресте и что по этой причине мы спасены». Это же ложь! Это могут сказать только те, которые позволили себя спасти. На Голгофу ссылаются даже такие люди, которые не имели и не имеют с Иисусом никакой связи. Конечно, Слово Божие очищает нас, поэтому мы нуждаемся в ежедневном общении с Ним. Спасенный человек, который не очищает себя, тот в духе является просто почкуном. В состоянии почкуна находится верующий, который не читает ежедневно Библию, потому что он в таком неочищенном состоянии ходит перед Господом Иисусом, хотя знает, что Слово Божие очищает. Если среди вас найдется такая душа, которая не умывается ежедневно водой и мылом, но так рассуждает: «На следующей неделе моя очередь умываться, потому что я 2 недели тому назад умывался», такой человек ни в коем случае не может считаться физически чистым. Это же ясно? И если это невозможно водой и мылом, то почему мы пытаемся это сделать в духе перед Богом? Хотим ли мы его сделать лжецом? Дитя Божье без ежедневного чтения Библии и вообще без тихого времени в общении с Богом, без общения с Его Словом, является духовно нечистым. Дорогие братья и сестры, Библия это подтверждает. К слову «вы чисты» Иисус добавляет: «но не все», стих 10. Наш Господь Иисус знал того, который должен был Его предать. Это был Иуда Искариот. Это значит, это предательство в действительности произошло через Иуду Искариота, потому что он не очистился за то время, когда он имел для этого еще возможность. Недостающее очищение всегда является бесовским выражением, ибо те вещи, от которых не очищаются, это злые вещи. А Господь Иисус хорошо знал Иуду Искариота, который хотел предать Иисуса. Но Господь Иисус, тем не менее, оказал и ему большую любовь при омовении ног. Он не сказал, как мы это делаем в нашей оценке: «Ведь с тобой дело не в порядке, ты лучше уходи отсюда». Не так ли? Нет, Господь Иисус этого не говорит. Иуде Искариоту он тоже омыл ноги. И ему Иисус оказал любовь в омовении ног, как и другим ученикам. Именно в этом мы видим прообраз того, что внешние формы не меняют нашу внутреннюю сущность. Желаю вам, чтобы вы взяли сегодня эту истину с собой. Аминь.